Офицер. Кардинал с нетерпением ждал известий из Англии, но все новости, поступавшие оттуда, по-прежнему были угрожающими и неприятными. Ла-Рошель была обложена плотно, и успех этой осады казался несомненным благодаря принятым мерам и в особенности благодаря дамбе, не пропускавшей ни одной лодки в осажденный город. Но город мог продержаться еще долго, к великому позору для оружия короля и к большому неудовольствию кардинала. Его высокопреосвященству, правда, не нужно было больше ссорить Людовика XIII с Анной Австрийской. Это было уже сделано. Но предстояло мирить господина де Бассампьера с герцогом Ангулемским. Что касается короля, то он лишь начал осаду, предоставив кардиналу довести ее до конца. Город, несмотря на несокрушимую стойкость своего мэра, хотел было сдаться и даже сделал попытку к возмущению, но мэр велел повесить бунтовщиков. Это наказание образумило самые горячие головы. Ла-Рошельцы решили лучше дать уморить себя голодом. Эта смерть все-таки казалась им более медленной и менее верной, чем виселица. Иногда осаждавшие перехватывали гонцов, которых посылал герцог к ла-Рошельцам. Суд был короток. Кардинал произносил единственное слово — повесить. Приглашали короля смотреть на казнь. Король приходил и выбирал самое удобное место, чтобы видеть операцию во всех ее подробностях. Все это немножко развлекало его и заставляло терпеливее сносить осаду. Но он сильно скучал и каждую минуту говорил о своем возвращении в Париж. Если бы не казни гонцов и шпионов, его высокопреосвященство, несмотря на всю свою изобретательность, очутился бы в очень затруднительном положении. Время шло, а ла-Рошельцы не сдавались. Последний гонец, которого перехватили осаждающие, вез письмо. В этом письме герцога Бекингемского извещали, что город доведен до последней крайности, но в нем не было сказано: «Если ваша помощь не подоспеет в течение 15 дней, то мы сдадимся». Вот заключительные слова этого послания. «Если вы не придете в течение 15 дней, то застанете нас всех умершими от голода». Итак, ла-Рошельцы возлагали единственную надежду на герцога Бекингемского. Если бы они перестали рассчитывать на герцога, они потеряли бы всякое мужество, а вместе с ним и всякую надежду. Поэтому кардинал с нетерпением ждал из Англии известий о том, что герцог Бекингемский не придет на помощь. Вопрос о взятии города приступом часто обсуждался в Королевском совете, но всегда эта крайняя мера отклонялась. Ла-Рошель казалась неприступной, и кардинал отлично понимал, что кровь, пролитая в этой схватке французов с французами же, напомнила бы стране времена Варфоломеевской ночи. Кардинал же в эту пору был сторонником прогресса, как говорят в наши дни. Разгром Ла-Рошели и убийство 3 или 4 тысяч гугенотов в 1628 году слишком походили бы на Варфоломеевскую ночь 1572 года. И хотя ревностному католику королю это крайнее средство не казалось предусудительным, осаждающие генералы отвергали его, доказывая, что Ла-Рошель нельзя взять иначе, как только голодом. Кардинал немного побаивался своей страшной сообщницы, этой женщины, казавшейся то змеей, то львицей. Не изменила ли она ему? Не умерла ли? Он знал ее хорошо и был уверен, что работала ли она в его пользу или против него, была ли ему другом или недругом. Лишь серьезные препятствия могли принудить ее к бездействию. Но откуда могли возникнуть эти препятствия? Впрочем, кардинал не сомневался в верности миледи. Он догадывался, что прошлая жизнь этой женщины таит такие страшные вещи, которые могут быть прикрыты только его красной мантией. Миледи была ему верна, потому что только у него одного она находила поддержку и защиту от угрожавших ей опасностей. И так он решился продолжать войну один, не ожидая ни от кого помощи, но допуская, что такая помощь может неожиданно прийти к нему как счастливая случайность. Он продолжал воздвигать знаменитую дамбу, которая должна была уморить голодом жителей Ла-Рошели. Генрих IV, осаждая Париж, велел бросать через стены города хлеб и другие съестные припасы. Кардинал приказал пустить в ход подметные письма, в которых доказывал ла-Рошельцам, насколько поведение их начальника несправедливо, эгоистично и жестоко. Эти начальники не раздают хлеб населению. Пусть умрут женщины, дети и старики, лишь бы мужчины, обязанные защищать стены, были здоровы и крепки. Эти подметные письма напоминали мужчинам, что обреченные на смерть дети, женщины и старики, их сыновья, жены, их отцы. Эти подметные письма произвели ожидаемое действие. Многие жители Ла-Рошеля готовы были уже вступить в переговоры с королевской армией. Кардинал видел, что пущенные им в ход средства приносят плоды. Он радовался своей хитрости. Но в это время одному из жителей Ла-Рошеля удалось пробраться сквозь линию королевских войск из Портсмута прямо в осажденный город. Уж одному богу известно, как он это сделал, так велика была бдительность Бассампьера, Шомберга и герцога Ангулемского. Тем не менее, этот ла-рошелец пробрался в свой родной город прямо из Портсмута. Он видел грозный английский флот, готовый к отплытию не позже, как через 8 дней. Больше того, герцог Бекингемский прислал с ним письмо, в котором извещал, что скоро будет заключен Великий Союз против Франции, и в королевство одновременно вторгнутся английские, австрийские и испанские войска. Это письмо всюду читалось публично, копии с него были расклеены на углах улиц, и даже те, которые мечтали о начале переговоров, решились дождаться помощи, так торжественно им обещанной. Это неожиданное обстоятельство возбудило у Ришелье прежнее беспокойство и невольно заставило его снова обратить взоры на противоположный берег моря. Но королевская армия, которой не было дела до тревог и забот своего единственного и настоящего главы, вела веселую жизнь. Съестных припасов в лагере было вдоволь, да и денег тоже. Военные части соперничали друг с другом в удальстве и веселых забавах. Хватать шпионов и вешать их, предпринимать рискованные экспедиции на дамбу и на море, выдумывать самые безрассудные предприятия и хладнокровно исполнять их – все это помогало армии коротать дни, которые казались долгими не только ла-рошельцам, изнуренным голодом и тревогой, но и кардиналу, столь энергично блокировавшему ла-рошельцев. Кардинал, ездивший всегда верхом, как рядовой кавалерист, окидывал задумчивым взглядом медленно подвигавшиеся вперед работы, исполняемые по его приказанию инженерами, собранными со всех концов Франции. Иногда во время таких объездов ему случалось встречать мушкетеров из роты де Тревиля. Он подъезжал к ним, смотрел на них со вниманием и, не узнав в них ни одного из наших 4 друзей, отводил взгляд. Однажды, снедаемый смертельной скукой, не надеясь более на то, что осажденные горожане вступят в переговоры, не имея известий из Англии, кардинал отправился верхом на прогулку в сопровождении только Каюзака и Лагудиньера. Он ехал тихим шагом вдоль песчаного берега океана. Поднявшись на холм, он увидел, что невдалеке, за плетнем, на песке, лежат 7 человек, окруженные пустыми бутылками. 4 из них были наши мушкетеры, приготовившиеся слушать чтение только что полученного письма. Это письмо было настолько важно, что из-за него они удалились на пустынный берег, бросив недоигранную партию в карты. 3 других были заняты раскупоркой большой плетеной бутыли с калиурским вином. Это были слуги наших знакомцев. Кардинал, как мы уже сказали, был в мрачном настроении духа, а в такие минуты ничто его так не раздражало, как веселье других. Он всегда воображал, что причиной чужого веселья были его горести. Он сошел с лошади и подошел к этой подозрительной компании. Плетень скрывал его от глаз, а песок заглушал шаги. Кардинал надеялся подслушать разговор. Он уже узнал голос Д'Артаньяна и, заметив мундиры мушкетеров, не сомневался более, что 3 других были неразлучные друзья гасконца, то есть Атос, Портос и Арамис. Желание подслушать разговор только усилилось от этого открытия. Странное выражение появилось в глазах кардинала, и он кошачьим шагом подкрался к плетню. Вдруг громкий отрывистый возглас заставил его вздрогнуть. «Офицер!» — закричал Гримо. «Ты, кажется, заговорил, дурак!» — рассердился Атос, приподнимаясь на локти и устремляя на Гримо сверкающий взор. Гримо не прибавил больше ни слова, но вытянул указательный палец по направлению к плетню, выдавая этим жестом кардинала и его свиту. Одним прыжком мушкетеры очутились на ногах и почтительно поклонились. Кардинал, казалось, был взбешен. «Кажется, господа мушкетеры окружают себя караулом», — заметил он. «Не ожидают ли они англичан суши? Не считают ли себя мушкетеры старшими офицерами?» «Монсеньор», — отвечал Атос с хладнокровием настоящего вельможи, которое его никогда не покидало. «Монсеньор, мушкетеры, когда кончают службу, пьют и играют в кости. Для своих слуг они офицеры очень высокого ранга». «Слуги», — проворчал кардинал, — «слуги, которым отдан приказ предупреждать своих господ о чьем-либо приближении, это уже не слуги, а часовые. Ваше высокопреосвященство, однако, видите сами, что без этой предосторожности мы не могли бы засвидетельствовать вам наше почтение и принести благодарность за оказанную милость, соединившую нас всех вместе. «Д'Артаньян», — продолжал Атос, — «вы сейчас только говорили о вашем желании выразить признательность монсеньору. Случай явился, пользуйтесь же им». Д'Артаньян приблизился и пробормотал несколько слов благодарности, но суровый взгляд кардинала остановил его. «Все равно, господа», — продолжал кардинал, словно не расслышав замечания Атоса, — «все равно, господа, я не люблю, чтобы простые солдаты, потому только что они служат в привилегированной части, разыгрывали важных вельмож. Дисциплина для всех одинакова». Атос поклонился в знак согласия и ответил: «Надеюсь, монсеньор, что дисциплина не была нами нарушена. Мы не на службе и думали, что можем располагать своим временем, как нам заблагорассудится. Если вашему высокопреосвященству угодно будет осчастливить нас каким-нибудь приказанием, мы готовы повиноваться». «Монсеньор видит сам», — продолжал Атос, хмуря брови, так как допрос кардинала начинал выводить его из терпения, «что для того, чтобы быть наготове при малейшей тревоге, мы захватили с собой оружие». И он указал кардиналу на 4 мушкета, составленные в козлы. «Мы вышли бы навстречу вашему высокопреосвященству», — прибавил Д'Артаньян, «если бы могли предположить, что это сам монсеньор подъезжает к нам с такой маленькой свитой». Кардинал кусал губы и усы. «Знаете ли вы, что вооруженные и охраняемые, вы похожи на 4 заговорщиков?» — спросил кардинал. «Это совершенно верно, монсеньор», — отвечал Атос. «Мы составляем заговор, но только против ларошельцев». «Господа политики», — возразил кардинал, в свою очередь нахмурив брови, «в ваших мозгах нашлось бы, вероятно, много секретов, если бы их можно было читать так же легко, как письмо, которое вы спрятали при моем приближении». Краска бросилась в лицо Атоса. Он сделал шаг к кардиналу. «Можно подумать, что вы действительно нас подозреваете в каком-то заговоре, монсеньор, и учиняете нам настоящий допрос. Если это так, то пусть ваше высокопреосвященство соблаговолит объясниться, и мы будем знать, по крайней мере, в чем нас обвиняют».
«А если бы это был и в самом деле допрос?» — сказал кардинал. «Другие подвергались ему и отвечали, господин Атос».
«Вот почему я и сказал вашему высокопреосвященству, что мы готовы отвечать».
«Что за письмо вы собирались читать, господин Арамис, и спрятали, когда заметили меня?»
«Письмо от женщины, монсеньор».
«О, я понимаю», — сказал кардинал. «Разглашать женские письма — это не скромность. Однако их можно показывать духовнику. А вы ведь знаете, что я духовная особа».
«Монсеньор», — отвечал Атос, — спокойствие его казалось ужасным, потому что он рисковал головой в эту минуту. «Это письмо от женщины, но оно не подписано ни Марион де Лорм, ни госпожой де Гильон». Кардинал побледнел, как смерть, и молния блеснула в его глазах. Он обернулся к Лагуденьеру и Каюзаку. Атос заметил это движение и сделал шаг к оружию. Его друзья не спускали глаз со своих мушкетов. Видно было, что они не склонны были позволить арестовать себя. Кардинал был сам третий. На стороне мушкетеров, если считать и лакеев, было 7. Партия была неравна. Тем более, что кардинал был совершенно уверен в том, что мушкетеры составляли заговор. Он мгновенно изменил тактику. Весь гнев его сразу растаял, и он широко улыбнулся.
«Полно, полно», — сказал он. «Вы храбрые молодые люди, гордые и преданные. Я не вижу ничего дурного в том, что вы так хорошо охраняете себя, ибо вы умеете еще лучше оберегать других. Господа, я не забыл ночи, когда вы провожали меня в красную голубятню. Если бы мне сейчас предстояла опасность, я попросил бы вас сопровождать меня. Но дороги безопасны. Оставайтесь, допивайте ваши бутылки, заканчивайте вашу партию и письмо. Прощайте, господа».
И, сев на лошадь, которую ему подвел Каюзак, он сделал мушкетерам прощальный знак рукой и уехал.
4 молодых человека провожали его глазами, не произнося ни слова. Затем они переглянулись. Все они были в большом смущении.
Несмотря на дружеское прощание кардинала, они понимали, что он уехал взбешенный. Один Атос улыбался властной презрительной улыбкой. Когда кардинал отъехал на большое расстояние, Портос, которому ужасно хотелось на ком-нибудь сорвать гнев, крикнул: «Этот Гримо слишком поздно дал нам знать о приближении кардинала!»
Гримо собирался что-то сказать в свое оправдание, но Атос поднял палец, и Гримо не произнес ни слова.
«Вы бы отдали письмо, Арамис?» — спросил Д'Артаньян.
«Если бы он потребовал письмо, — сказал Арамис своим приятным голосом, — я вручил бы его одной рукой, а другой проткнул бы кардинала шпагой».
«Этого я и ждал, — сказал Атос, — вот почему я вмешался в ваш разговор. Право, этот человек страшно неосторожен, позволяя себе так разговаривать.
Можно подумать, что ему приходилось иметь дело только с детьми и женщинами. «Любезный Атос», — возразил Д'Артаньян, — «я восхищен вами, но в конце концов мы все-таки были неправы».
«Как неправы?» — проговорил Атос. «Кому принадлежит воздух, которым мы дышим? Кому принадлежит этот океан перед нашими глазами? Песок, на котором мы лежим? Кому принадлежит письмо вашей возлюбленной? Разве кардиналу? Клянусь честью, этот человек воображает, что целый свет принадлежит ему одному». Вы стояли перед ним, что-то бормоча, смущенный, подавленный. Можно было думать, что гигантская медуза собиралась превратить вас в камень. Ну скажите, разве быть влюбленным значит составлять заговоры? Вы влюблены в женщину, которую кардинал запрятал в тюрьму. Вы хотите ее вырвать из рук кардинала. У вас идет игра с его высокопреосвященством. Это письмо — ваш козырь. Зачем вам показывать ваши карты противнику? Так не делается. Пусть он их отгадает. В добрый час. Мы ведь отгадываем его карты.
«Да», — ответил Д'Артаньян, — «все, что вы говорите, Атос, совершенно верно».
«В таком случае ни слова больше о том, что здесь произошло, и пусть Арамис продолжает читать письмо своей кузины с того места, на котором его прервал кардинал».
Арамис вынул письмо из кармана, трое друзей пододвинулись к нему ближе, а слуги снова сгруппировались около бутыли. «Вы прочитали только одну или две строчки», — начал Д'Артаньян.
«Так уж начните сначала».
«Охотно», — отвечал Арамис. «Милый мой кузен, мне кажется, я скоро уеду в Стене, куда моя сестра поместила нашу маленькую служанку. Она живет в монастыре кармелиток. Бедная девочка покорилась своей участи. Она знает, что во всяком другом месте спасение ее души будет подвержено опасности. Впрочем, если наши семейные дела устроятся по нашему желанию, она рискнет погубить свою душу и вернется к тем, о которых она печалится. Она знает, что о ней постоянно думают, а пока она не очень несчастна. Ей хочется только одного — получить письмо от своего возлюбленного. Я знаю, что такие вещи нелегко проникают через решетки монастыря, но я уже доказала вам, любезный кузен, что я достаточно ловка, чтобы взяться за это поручение. Моя сестра благодарит вас за вашу постоянную добрую память о ней. Одно время она очень тревожилась, но теперь несколько успокоилась, послав в известное вам место своего поверенного, чтобы предупредить всякие неожиданности. Прощайте, любезный кузен, присылайте о себе весточки как можно чаще, то есть каждый раз, как вы будете уверены, что письмо дойдет по назначению. Целую вас, Мария Мишон.
«О, как я вам обязан, Арамис!» — вскричал Д'Артаньян. «Дорогая Констанция! Наконец-то я имею сведения о ней! Она жива, она в монастыре, вне опасности! Где это Стене, Атос?»
«В нескольких лье от границы Льзаса, в Лотарингии. Мы сможем совершить прогулку в ту сторону, когда осада кончится».
«И надо надеяться, что это скоро случится», — заметил Портос, «потому что еще сегодня утром поймали одного шпиона, который сказал, что ларошельцы едят кожу своих сапог. Можно предположить, что съевши кожу, они примутся за подошвы, а после того им останется только пожирать друг друга».
«Бедные глупцы», — проговорил Атос, опорожнивая стакан превосходного бордосского вина. Ведь католичество — самое удобное и самое приятное из всех вероисповеданий. А все-таки, — прибавил он, смакуя вино, — они молодцы.
«Но что вы, черт возьми, делаете, Арамис?» — продолжал Атос. «Вы прячете это письмо в карман?»
«Да», — подхватил Д'Артаньян, — «Атос прав. Его надо сжечь. Я не знаю, достаточно ли только сжечь его. Может быть, кардинал заставит и пепел проболтаться?»
«Возможно», — сказал Атос. «Но что вы хотите сделать с этим письмом?» — спросил Портос.
«Подите сюда, Гримо», — приказал Атос. Гримо повиновался. «В наказании за то, что вы заговорили без позволения, мой друг, вы съедите этот клочок бумаги. Затем в награду за услугу, которую вы нам окажете, вы выпьете стакан вина. Вот возьмите прежде письмо и разжуйте его хорошенько». Гримо улыбнулся и, устремив глаза на стакан с вином, разжевал бумагу и проглотил ее.
«Браво! Молодчина, Гримо!» — сказал Атос. «А теперь возьми это. Хорошо, можешь не благодарить».
Гримо молча проглотил стакан бордоского, но его глаза, поднятые к небу, и без слов говорили очень выразительным языком.
«А теперь, — продолжал Атос, — если только у господина кардинала не явится гениальная мысль вспороть брюхо Гримо, я думаю, что мы можем быть почти спокойны».
В это время кардинал продолжал свою меланхолическую прогулку, бормоча себе в усы. «Положительно необходимо, чтобы эти четыре человека стали моими».